Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль», известный правозащитник Борис Пустынцев. Здравствуйте, Борис Павлович.
Добрый вечер.
И первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии, экс-член Центрального комитета Коммунистической партии РСФСР Виктор Тюлькин. Здравствуйте, Виктор Аркадьевич.
Всех приветствую.
17 лет назад, 6 ноября 1991 года, накануне очередной годовщины Октябрьской революции, президент России Борис Ельцин издал указ и Коммунистической партии РСФСР. Этот запрет был недолгим. Уже 30 ноября 1992 года, созданный за несколько месяцев до этого Конституционный суд, признал указ Бориса Ельцина несоответствующим Конституции Российской Федерации, и уже 3 декабря этого года газеты «Правда» и «Советская Россия» опубликовали обращение инициативного комитета по созыву съезда коммунистов Российской Федерации. Так было положено начало существования КПРФ и другим левым организациям. Мог ли Борис Ельцин воспрепятствовать воссозданию коммунистической оппозиции действующим властям в то время? Мог ли он принять закон о люстрации, о необходимости которого говорили правозащитники? Почему он этого не сделал и как это повлияло бы на дальнейший путь развития России? Должна ли Россия, как заявил 3 года назад Михаил Ходорковский, совершить в своем движении левый поворот? В этих вопросах мы сегодня, накануне празднования 91-й годовщины Октябрьской революции, которая будет отмечаться 7 ноября, завтра и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Борис Павлович, Виктор Аркадьевич, я внимательно изучил ваши биографии и обнаружил два любопытных факта. У вас есть нечто общее. Вы оба родились во Владивостоке, отцами вашими были, ну, скажем так, военные. У вас, Виктор Аркадьевич, военный моряк, а у вас, Борис Павлович, конструктор подводных лодок, правильно? Вот. Но на этом сходство заканчивается, и для наших слушателей я краткие биографии немножко прочитаю. Вы, Борис Павлович, как заявили в одном из своих интервью, с 15 лет считали себя антикоммунистом. В 57 году были осуждены по 58-й знаменитой статье за участие в подпольной группе студентов, протестовавших против подавления советскими войсками революции в Венгрии. После освобождения до перестройки участвовали в диссидентском движении, а потом активно занимались политической правозащитой деятельностью. А вы, Виктор Аркадьевич, как и ваши два деда и отец, стали коммунистом и в 39 лет были избраны членом Ленинградского обкома КПСС, были инициатором создания антигорбачевской компартии РСФСР, затем инициатором созыва съезда коммунистов России, были депутатом Госдумы, а теперь уже несколько лет первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии.
Правильно.
Правильно, вот такие. Вы согласны с такими, ну, с такой краткой? Хорошо, спасибо. Давайте, Виктор Аркадьевич, вспомним те события. Интересно, Коммунистическая партия РСФСР была создана здесь, в Петербурге, тогда еще в Ленинграде. И для чего она была создана, почему вы были инициатором ее создания, почему ее называют, в частности, антигорбачевской партией?
Говорить, что она здесь была создана, это неправильно. Правильно сказать, что инициатива исходила во многом из Ленинграда, да, из Ленинградской парторганизации, и действительно здесь организовалось то ядро, которое получило название «Движение коммунистической инициативы внутри КПСС». Оно было наполнено идейным содержанием борьбы с Горбачевым и Горбачевщиной.
Это в каком году было?
Это было в 89-90-е годы. Первый съезд был в апреле 90-го года. То есть тогда, когда многим стало ясно, что перестройка заворачивает не туда, то есть на антисоциалистические рельсы. И сама задумка, она сводилась к тому, чтобы сплотить силы коммунистов РСФСР тогда в борьбе именно с капитализацией страны, с курсом Горбачева, а для этого добиться организационного их объединения – коммунистов России, поскольку плотность именно коммунистических элементов, мы так считали, в России была повыше, чем в других республиках, что показали события, и придать этому делу вот такое организующее начало, Компартия России в составе КПСС. Ну, а дальше события развивались таким образом, что нам удалось во многом это сделать. Хотя Горбачев сопротивлялся этому делу, и вот мне он говорил, что эта идея подкинута нам с Западом ни в коем случае. Но, понимая, что процесс не затормозить, они, используя свой аппаратный опыт и преимущества, конечно, постарались его возглавить, и во многом это им удалось на определенном этапе.
Борис, да, Борис Павлович, хотите что-то сказать? Нет?
Ну, если говорить о том событии, которое произошло в 91-м году, то тогда Компартию РСФСР обвиняли в основном в поддержке ГКЧП.
Да, это сразу после ГКЧП Борис Ельцин приостановил деятельность 23 августа.
Да. Ну, для меня это звучало тогда так, как если бы серийного убийцу, например, попытались привлечь к суду в обвинении, скажем, в неуплате алиментов. То есть политическим репрессиям были подвергнуты десятки миллионов людей. Прежде всего, по воле этой партии, КПСС. Многие из них были умерщвлены, уничтожены теми или иными способами. Компартия РСФСР еще совсем недавно была основной частью той политической структуры, которая творила эти преступления. И что, если бы она не поддержала ГКЧП, она что, перестала бы де-факто быть преступной организацией? То есть, конечно, обвинения необходимо было предъявить совершенно другие, оправданные, прежде всего, исторически. То есть, вводить те самые законы о люстрации, о которых вы тогда упоминали. То есть, проводить процесс декоммунизации, по примеру, денацификации в посттоталитарной Германии. Но я помню, как тогда сразу же возник клич, в общем, клич массовый. Не надо охоты на ведьм. Причем этот лозунг повторяли в том числе даже некоторые члены мемориала, организация, представлявшая интересы жертв политических репрессий. Ради бога, не надо охоты на ведьм.
Помните, тогда, простите, да, я вас перебью, как раз говорили о том, что необходимо опубликовать списки из стукачей, да, из ЧК и так далее. Вот те вот, то есть, ну, не ЧК, а КГБ и так далее.
Насчет публикации списков стукачей, я считал бы это слишком радикальной мерой. Надо было все-таки в каждом конкретном случае разбираться. И если бы кто-то предъявил конкретные претензии к человеку, тогда другое дело. Потому что, например, опыт Чехословакии показывает, что подобная мера себя не очень-то оправдала. Вот. Ну, не надо охоты на ведьм, докричались. В результате сегодня на охоту вышли сами ведьмы.
Хорошо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева? Об этом говорим с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. Виктор Аркадьевич, а как сами коммунисты отнеслись к решению Бориса Ельцина вот приостановить после 23 августа?
Ну, это очень правильный вопрос, интересный. И заодно я поправлю вашу ошибку. Значит, вы сказали, что только после решения Конституционного суда создались возможности для возобновления деятельности КПРФ и других партий. Это неправильно, потому что были коммунисты, вот я отношусь к их числу, которые сразу же сказали, что видели мы таких запретителей, такие запреты. Значит, слышали эти теории, вот, с которыми Борис Павлович выступал в 1941 году, так сказать, и после. И коммунисты настоящие — это те, которые 3,5 миллиона лучших своих бойцов отправили, так сказать, на тот свет в Великую Отечественную войну и возглавляли все сопротивление, фашистам голову сломили. Поэтому после запрета Ельцина сразу сказали, что плевали мы на это дело. 6 ноября был подписан указ, а 23 ноября в Свердловске состоялся съезд, и была образована Российская коммунистическая рабочая партия, куда мы, кстати, звали и Купцова, и Зюганова, и все руководство тогдашнее, я был членом ЦК, но они сказали, что-то надо пригнуться, сейчас не дадут возможности, надо переждать и прочее, прочее. Поэтому настоящие коммунисты относились так, как и должны были относиться. Продолжали борьбу, продолжали действовать и сегодня действуют. Но были такие, которые пригнулись, так сказать, и стали пережидать. Стали ждать перед экраном телевизора в Конституционном суде, а как там, разрешат или не разрешат действия, пустят или не пустят. Ну и после того, как было принято такое Соломоново решение Конституционного суда, который, в общем-то, разрешил то, что и так не было запрещено, собраться и объявить себя партией. Тогда базой переждавшего аппарата стали переждавшие члены КПСС, которые сегодня, по большому счету, где-то повторяют чистосердечно, но линию Горбачева.
А кто из вас считает себя преемницей КПСС?
Ну вот мы считаемся преемницей не КПСС, а преемницей коммунистического начала, которое было. РСДРПБ, РКПБ, ВКПБ и КПСС. Именно коммунистического. Потому что мы отлично понимаем, что вообще-то курс на рынок взяла сама КПСС под руководством Горбачева.
До какого года?
На капитализм, так сказать, курс взял. 28-й съезд партии взял курс на капитализм, и мы, вот я выступал на 28-м съезде партии, предупреждал, что, товарищи, ждите не рассвета и улучшения благосостояния, а будут тяжелые бедствия для народа, в том числе и для самой КПСС. Поэтому история такова, что вообще-то к вот этим рассматриваемым временам, по большому счету, КПСС, коммунистическая партия, уже не была. Недаром мы сегодня среди действующих политических лиц разных партий сплошь и рядом видим, значит, товарищей, которые носили партбилеты КПСС. Я берусь утверждать, что их плотность в «Единой России» выше, чем и в РКРП, и даже чем в КПРФ, так сказать. Вот
совершенно нонсенс в этом.
И это еще раз показатель, что худшее явление, которое есть, это безидейность и приспособленчество в любой организации. Она и КПСС погубила, и «Единую Россию» погубит, потому что они секвестировали гнилой кусок и пытаются из него чего-то там вырастить, понимаешь?
Да, Борис Павлович, пожалуйста.
Ну, все-таки, я полагаю, я в этом уверен, что Отечественную войну мы выиграли не благодаря Сталину и его партии, а вопреки. Не надо забывать, кто начал Вторую мировую войну.
Гитлер начал, фашисты начали.
Извините, правильно. Ну, и первая жертва стала Польша. А кто с другой стороны вошел в Польшу?
Советский чьи
войска?
Союз.
Советский
Лучше,
Союз.
Лучше, если бы этого не сделали, да, войну бы не выиграли.
Да, конечно. Да.
Это, знаешь,
и тоже, и пакт Молотова-Риббентропа заключался.
Заборе,
да, заключался для того, чтобы не было войны. Понятно.
Ну, в истории, да,
кстати,
факт есть аргумент. Кто
до,
победил? Советский Союз.
До Польши. До
Польши.
Послушайте, ну, победил бы Советский Союз, если бы не оказывали помощь остальные страны, другие страны, прежде всего цивилизованного мира.
За помощь спасибо. Да. Но победил все-таки Советский Союз, советский народ.
Вы же жили в Владивостоке, как и я. И вы,
да, я еще
правда,
не родился, Борис Павлович.
Да, правда, позже. А я помню.
А жил я, ну не я, мои родители, в Ленинграде, в том числе в блокадном Ленинграде.
А
и
я
у
помню,
деда пять
как,
братьев с фронта
как,
не вернулось.
Как в войну, и после войны еще несколько лет. Основным продуктом питания это была американская солдатская тушенка.
Спасибо им за, да, это.
Так что просто сам фронт не выжил бы без этой помощи. Я уже не говорю о технике.
Борис Павлович, Может быть, но решающий вклад внес советский народ. И отрицать это, или даже сегодня спорить, ну как-то, ну не солидно.
Да, ну хорошо, Виктор Акадьевич, а вот у меня к вам такой вопрос. А как вы вообще считаете, если бы, допустим, был Борисом Ельциным принят закон о люстрации, да, не, ну, запрещение занимать должностей тех или иных чиновников, которые были, так сказать, в свое время чиновниками КПСС и так далее. Ну, вы знаете, вот, этот проект, он в свое время очень широко обсуждался. Могло ли бы это как-то изменить нынешний политический ландшафт, скажем, ту же самую Единую Россию и Госдуму?
Да, конечно, чисто теоретически могло, но как материалисты, вот мы с Борисом Павловичем понимаем, что Ельцин не мог принять данный указ, потому что надо было начинать с себя, да и вся его, весь его людской материал, который был вокруг, в аппарате и так далее, он состоял как раз из тот, прошу прощения, ленинским языком, коммунистической сволочи, да, которую он набрал из переродившейся КПСС. Вот о чем речь идет. Поэтому разница ведь между Ельциным и Горбачевым, она состояла в том, что Горбачев хотел плавно подменить программные ценности в КПСС и двигаться в капитализм все время, так сказать, под красным знаменем. Ну, примерно так. А Ельцин вошел с ним в определенный личностный конфликт, так сказать, отпирался на радикальную группу так называемых демократов, которые имели свой политический центр уже в лице межрегиональной депутатской группы и на съезде народных депутатов РСФСР. Поэтому он форсировал эти события, он понимал, что КПСС может стать опасным соперником, если вдруг в ней изменится настроение, так... Поэтому он пошел на тот шаг и устраняя Горбачева как личного конкурента, оппонента, и притормаживая ту политическую силу, которая в тот момент была, в общем-то, не очень дееспособна, но могла проснуться, могла развернуться, могла действительно встать на ноги, что, в общем-то, дальше мы наблюдали вот в виде становления и РКРП, и подъема той красной волны, которая в 91-92 годах собирала многосоттысячные митинги. И только после этого было принято решение о разрешении тогда деятельности, скажем, КПРСФСР. Ну, а Иван Рыбкин пошел даже дальше, он пишет в своих воспоминаниях, что... Ельцин провел совещание, было принято решение создать управляемую компартию. Хотя не берусь утверждать. Рыбкин, конечно, большой мерзавец.
А вы что думаете, Борис Павлович, по поводу люстрации?
Ну, Ельцин, как коммунист, он жег за собой все мосты. И, безусловно, если бы его политические оппоненты в 91-м году победили, то его бы... вздернули, или, в всяком случае, репрессировали тем иным способом первым, а уже потом взялись бы за нас, за всех остальных.
Борис Павлович, если бы они хотели всерьез победить, то им бы надо было сначала его, так сказать, убрать и дальше двигаться таким путем, как он показал в 93-м. Политические оппоненты в 91-м году с дрожащими руками фарс устроили. Они поддерживали того же Горбачева, ту же перестройку, тем же языком говорили.
Не осмелились эти политические оппоненты.
Нечего было и подниматься.
Столицы страны в Москве.
Нечего было и подниматься.
Вы помните, много тысяч, сотни тысяч выходили на улицы.
Ельцин осмелился.
Так вот, повторить, Вильнюс и Тбилиси, да. В Москве они не осмелились.
Так нечего было
они понимали, что говорю. Это самоуничтожение.
Это было не всерьез.
Просто выбрали из двух зол в
93-м. Три раза танки стрельнули, и, так сказать, Конституционный суд изменил свое решение. Все стало законным, все стало приличным и демократичным.
Уже был совершенно другой расклад политических сил. И после того, как за 9 дней до введения известного ельцинского указа о разгоне Совета, Верховный Совет принял новый расстрельный закон, предусматривающий смертную казнь за невыполнение решений Верховного Совета. Извините, что еще оставалось делать с этим учреждением?
Расстрелять его. Ну, что Ельцин, я говорю, разогнать. Он показал, как надо действовать.
Хорошо, давайте вернемся из тех времен в нынешнее время. Вот Федор спрашивает, почему сейчас нет классовой борьбы? Коммунизм умер, задается он таким вопросом. Борис Павлович, вот вы ответьте, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, левая идея в чистом виде сегодня в России не то что мертва, но безжизненна. Вот тот самый левый поворот, о котором столь хлопочет Ходорковский, он состояться просто не может, потому что в сегодняшней России левые силы, если они придут к власти, это будут вот оппоненты Виктора Аркадьевича, нынешняя коммунистическая партия, зюгановская. А это злобная, националистическая, антиевропейская сила. Тут сразу начнется такой всплеск и откровенно нацистских идей, и, соответственно, будет проходить национализация, но не в сегодняшнем виде. Она, кстати, сегодня некоторые идеи левые осуществляются, происходит национализация, но, конечно, не в пользу тех, о ком вы говорите.
Не в пользу народа, понятно, я с вами согласен.
Да. Так что мало не покажется, если наши так называемые левые придут к власти.
Тот же вопрос, Виктор Аркадьевич, да, к вам.
Ну, во-первых, абсолютно неверно говорить, что в России нет классовой борьбы. Ее пока не наблюдается в таких, ну, как бы, высших формах, действительно, в совокупности теоретической, экономической, политической, но она, конечно, идет. Не может она не идти в стране, где огромный уровень социального расслоения, там, с коэффициентом децильным 20, 25 и прочее. И это и признаками этой классовой борьбы, проявлениями, являются вон забастовки рабочих Форда, которые отстаивают свои права, борьба питерских докеров, которая идет. Да, тот же завтрашний день, 7 ноября, тот митинг, который будет у Финляндского вокзала в 17 часов, пожалуйста, это тоже проявление все классовой борьбы, не говоря уже...
8 да, ноября уже объявили о забастовке большой тоже.
Забастовки автостроителей и докеров не носят политического характера. Это чисто экономические
требования.
Когда они
наберут соответствующий масштаб, уважаемый Борис Павлович, это уже будет политическая борьба. Сегодня экономическая борьба за свой кусок хлеба, за рабочее место...
Если они станут политическими организациями, то это будет их конец как профсоюзов. Я все-таки надеюсь, что они превратятся в нормальные европейские профсоюзы.
Нормальные европейские профсоюзы сотни тысяч выводят на улицы. То, что у нас сейчас власти всячески запрещают.
Правильно, поэтому... но не пугают революции.
Борис Павлович, это все вопрос времени. Если бы европейские профсоюзы стояли в сегодняшних российских условиях, я вас уверяю, их сотнетысячные демонстрации вылезли бы в революцию, это бы власть свалилась бы.
Они не могли допустить.
Так, 5 секундочек, я вас прерву буквально на некоторое время, а потом мы продолжим. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Почему Россия не продает нефть за рубли, а рубль не стал региональной валютой? Кто стоял за акцией «Стоп Россия» в Грузии? Движение в Казахстане «Нефтяные доходы под контроль государства» к 50-летию присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в пятницу. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Взрыв в центре Владикавказа совершила смертница, сообщили власти Северной Осетии. Было подорвано маршрутное такси, остановившееся у входа на городской рынок. По последним данным, погибли не менее 8 человек. Более 30 получили серьезные ранения. 8 ноября объявлено в Северной Осетии днем траура по погибшим. Законопроекты об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы России могут быть внесены на рассмотрение депутатов в ближайшую неделю-две, сообщил сегодня журналистам спикер Думы Борис Грызлов. Главная военная прокуратура России заявляет о росте коррупции в армии. Ущерб от коррупционных преступлений в вооруженных силах в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Торги на российских биржах начались сегодня с резкого снижения котировок. Индекс РТС упал почти на 6%, ММВБ на 7,5%. Аналогичная ситуация на азиатских рынках. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Италии Сильвия Берлускони провели переговоры в Москве. По итогам встречи подписаны ряд соглашений между российскими и итальянскими компаниями о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, автомобилестроение, транспорт, строительство, высокие технологии. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые признала, что Израиль и палестинцы, вероятно, не смогут достичь мирного соглашения в запланированные сроки до января, когда президент Джордж Буш покинет свой пост. Райс прибыла в Израиль в рамках поездки по Ближнему Востоку, цель которой – активизировать мирный процесс. На северо-западе Пакистана в горном районе Баджаур, по уточненным данным, 8 человек погибли и не менее 45 получили ранения в результате взрыва.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. Мы сегодня, накануне 7 ноября, когда коммунисты будут праздновать 91-ю годовщину Октябрьской революции, вспоминаем события 17-летней давности, запрет президентом Борисом Ельциным деятельности КПСС и Коммунистической партии РСФСР, говорим о возможности левого переворота, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 66 010 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Я бы хотел обратить внимание и поговорить, попросить высказать свое мнение наших гостей относительно вчерашнего выступления президента Дмитрия Медведева. Ну, во-первых, конечно, хочется обсудить вопрос относительно увеличения, конечно, срока полномочий и президента, и Государственной Думы. Вот сегодня появилось сообщение о том, что первый заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Москалец отметил, что принимать решение о том, будет ли увеличение срока полномочий распространяться на действующих главу государства и депутатов, будет принимать сам законодатель, отдельно оговаривая в соответствующем законе этот момент. То есть подразумевается, что, возможно, будет продлено, да, срок президентства и нынешний год.
Аппетит приходит во время еды.
Вот, да. Мне интересно отношение ваше вначале, Борис Павлович. Давайте, да, а потом, Виктор Акадьевич, ваше вообще к этим инициативам. Пожалуйста, Борис Павлович.
Ну, эти инициативы есть не что иное, как попытка благополучно разрешить вопрос трудоустройства нынешней политической элиты. И более ничего. Сохранить свои места, сохранить полученное тем или иным способом состояние. Вот. А что касается, например, вот меня заинтересовало заявление Владимира Рыжкова в «Новой газете», что благодаря вот этим нововведениям будет возможность расправиться с политическими оппонентами.
То есть с ЛДПР, с КПРФ.
Совершенно, да, верно.
С Геннадием Зюгановым, в частности.
Да, вот это меня несколько удивило, потому что если партия Зюганова, конечно, системная оппозиция, можно сказать, прирученная оппозиция, но все-таки оппозиция, то относительно ЛДПР, да, зачем же нынешней власти убирать такую мощную поддержку?
А Владимир Жириновский уже заявил сразу после выступления Дмитрия Медведева, что он готов уйти на пенсию, только, и, конечно же, в случае, если вместе с ним пойдет на пенсию Геннадий Зюганов. Пожалуйста,
это, да. Это очередное проявление его естественного стремления услужить власти. Больше ничего.
Пожалуйста, Виктор Аркадьевич.
Ну, я внимательно слушал Медведева, так, не потому что мне очень там нравилось, а приходится. Я бы выразил вот те мысли, которые там во всем послании находятся, прежде всего, это самосохранение. То есть все предложения, внесенные Медведевым, нацелены не просто на сохранение сложившейся системы, но в том числе сложившейся сфер влияния, значит, тех, кто имеет деньги, власть, раздел соответствующих сфер экономического влияния и прочее, прочее. При этом я бы обратил внимание на следующее, что Гвоздем, конечно, является удлинение президентского срока, но их вполне устраивает и удлинение думского срока. Потому что при нынешнем раскладе сил в Думе все это одно другое дополняет. Более того, москалец прав, Александр Петрович, он, так сказать, нос по ветру держит, что они вполне могут по сегодняшней Конституции принимать и внесение этих изменений туда, и распространить на действующего президента, и на себя самих дорогих и прочее. Но, внимание, я хотел бы обратить еще вот на какой момент. Президент, как известно, 10 пунктов вот этого пакета изложил, да? Так вот, в один этот пункт самый понятный, а все остальные, они, я берусь утверждать, они камуфлируют вот этот первый. Вот, говорит, давайте по одному мандату выдадим те, кто... 5%
Расплывчато очень, да.
Да дело не в этом. Нет таких партий. На прошедших выборах ни одна из малых партий не набрала и 2%. Условия такие. Они вынуждены штрафы платить за использование времени. Поэтому о чем он говорит? Кому это нужно? Или следующее его предложение. Давайте наделим там парламент функциями контроля правительства. Наверное, неудобно перед мировой общественностью ему стало за сегодняшнее положение. Это же предложение, которое тот же Рыжков носил 10 раз, коммунисты там и прочее. Но все равно нонсенс. В чем заключается? Единая Россия, руководит ей премьер Путин, сам дает задание Единой России, Единая Россия будет его самоотчет о выполнении собственных заданий заслушивать. Ну что, смех какой-то. И ни слова не говорят о тех функциях, которые действительно важны. Независимое парламентское расследование, там, парламентская комиссия, возможность влияния на персональный состав кабинета министров и прочее, прочее. Да даже более, вот для вас более понятный пример о средствах массовой информации. С дельным видом Медведев провозглашает. Мы должны досказать, чтобы имели парламентские партии возможности там присутствовать. Но тут же говорит... Поскольку чиновников трудно преодолеть, вы, ребята, развиваете интернет и цифровое телевидение. Так это и так не запрещено. Он бы еще посоветовал вы стенгазету там выпускаете. Вот на нее никак бюрократы не повлияют. Поэтому еще раз говорю, ничего нового мы не услышали, но главный гвоздь вот в этой речи был, это самосохранение. Самосохранение системы, тех кадров, которые сегодня не в семью сложились, а в какую-то другую команду, так... И продолжить, и более того, вот что мы, наверное, должны с Борисом Павловичем обсудить и отметить, там явно прозвучали опасения перед разворачивающимся кризисом. И здесь, вспомните, так сказать, даже немного голос у Медведева задрожал, если какие-то политические силы попробуют нажить дешевый, так сказать, такая, капитал, да, политический и дестабилизировать обстановку, мы применим всю силу законов и государственного аппарата.
Все очень радостно вот, захлопали, да. С таким с наслаждением. Да. Павел Екатеринбург, пожалуйста. Так, звонок пока не слышен. Хорошо, а вы тоже так считаете, Борис Павлович, да? Действительно у вас сложилось такое ощущение, что некое опасение возникло, вот, скажем так, вот в этом выступлении, опасение за активизацию неких политических сил?
Ну, конечно, они сейчас очень нервничают. Ведь вы помните, что еще пару месяцев назад нам твердили, что у Сопорадки никто не ожидал такого падения цен на нефть и других проявлений этого кризиса. То есть многие предупреждали, что рано или поздно это случится. Ну что, при нашем стабфонде, да, стабилизационном фонде, это не страшно. Да, конечно, они нервничают сейчас. Это естественно. Тот, кто много имеет, он многое потеряет. Больше других.
Алексей из Одинцова, пожалуйста. У нас сегодня странно немножко со связью что-то такое. Пока не слышим. Да, пожалуйста, мне Виктор Акадьевич.
Еще на один момент в послании президента, мне кажется, на некую неискренность или лукавство Медведева. Вот помните, он говорит, американцы виноваты, одинаковая природа экономического кризиса и событий в Южной Осетии. Почему? Смотри, говорит, они накачивали там финансовый пузырь, и вот чем это кончилось, мы предупреждали. Но позвольте, а мы что, не накачивали финансовый пузырь? Я вот помню отлично послание президента по результатам 2005 года, где Путин хвастается тем, что у нас рекордные мировые темпы роста капитализации экономики, 88%. Это что, не пузырь, что ли? И если они предупреждали, то какого черта они тот же стабфонд держат в ценных бумагах в тех же Штатах? Поэтому это нечестно.
При подобном невероятном корпоративном долге.
Да.
Вот Павел из Екатеринбурга, по-моему, дозвонился. Пожалуйста, Павел. Нет, опять не слышно ничего. Сергей нам пишет, если бы КПСС пошел путем китайских товарищей, эволюционным путем к рыночной экономике, мы бы добились намного большего. Как вы считаете?
Мы внимательно следим за китайскими товарищами. Я думаю, что у них вообще-то очень нелегкое положение. Во многом у них есть опасность повторения пути Горбачева и КПСС в этом деле. Но все-таки я надеюсь, так сказать, и желаю китайским товарищам вырулить на правильный путь, потому что решать задачу накормить 1,5 миллиарда населения и решить его проблемы, это ой-ой какая задача. И пока китайские товарищи с этим справляются. А то, к чему пришли мы, а мы по пути социализма значительно дальше китайских товарищей продвинулись, да, в общем-то, предсказывалось. И на том же 28-м съезде, когда Горбачев брал курс на рынок, в заявлении меньшинства, я выступал вот с ним от имени там, делегатов, предупреждалось, что все это кончится, ребята, крахом, и КПСС не выдержит этого удара. И 1259 голосов из 4000 делегатов это дело поддержало тогда. Поэтому прогноз был, и мы получили тот результат, который наука предсказывала.
Пожалуйста, Борис Павлович.
Китай, конечно же, медленно, но внедряет определенные элементы свободной экономики. Это уже сегодня другая страна во многом. Но, тем не менее, модель режима а-ля Пиношет, то есть более-менее свободная экономика и жесткий политический режим, могут работать только в такой небольшой стране, как Чили. Для Китая подобное развитие чревато либо кардинальным изменением, в конце концов, политической системы, либо остановкой роста экономики, сворачиванием тех реформ, которые уже приведены. Так что Китай ждут в будущем очень сильные потрясения. Тем более вот на фоне развивающегося кризиса, который по Китаю ударил уже сегодня больнее гораздо, чем по России.
Попробую все-таки предоставить слово Павлу из Екатеринбурга. Пожалуйста, Павел.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, да.
Значит, мне завтра 61 год исполнится. У меня 7 ноября день рождения.
Поздравляем.
Спасибо. Большую часть жизни я работал рабочим. Ну, качество как рабочего... В 1984 году в газете обкома КПСС «Уральские рабочие» было написано, что мастер с высшим образованием не может выдать мне задание с рабочим такой квалификации. То есть квалификацию не определила газета обкома. Выяснилось. Так вот, когда я работал с рабочими, естественно, много общался, ездил по командировкам, коммунистов рабочих я очень приличных не видел вообще. Были такие проходимцы, были не украсть, не покорулить. А вот чтобы действительно рабочие, ну как сказать, чтобы было чем погордиться, похвастаться, таких коммунистов рабочих я вообще не видел. Как вот такие коммунисты рабочие могли хорошее общество построить, передовое?
Вопрос, пожалуйста, я не знаю. Ответите, Виктор Акадьевич.
Да вы знаете, я сам заводской парень, вырос на заводе Ленинградском Северном, так, который производит зенитные ракеты. И в партию я вступал на заводе в 76-м году. И рекомендацию мне давали мужики с моего участка, кстати, рабочие на заводе. И фрезеровщик Муравьев, и слесарь Фалилюхин. И поэтому я не знаю, как не повезло этому звонившему господину или товарищу, как он там себя квалифицирует, да, классифицирует. Но говорить о том, что среди коммунистов рабочих не было приличных людей, это просто непорядочно. Другой вопрос, что КПСС вот к тем временам, которые мы рассматриваем, она уже переродилась и по большому счету интересы рабочего класса не отражала. И именно поэтому, когда Ельцин подписал бумажку о запрете, в общем-то, класс в целом остался довольно равнодушным и не вышел защищать эту партию. И, в общем-то, это вот заслуженное во многом наказание, которое понесла КПСС за свое перерождение.
Ну, в общем-то, КПСС, конечно, превратилась в партию приспособленцев задолго до Горбачева, до Ельцина. Мы же знаем, на самом деле, по каким мотивам люди вступали в компартию. Карьерный рост, квартиру получить, детей везут, хорошо там устроить. Ну, как это может, извините, старый анекдот, да, колебался Мейстин с линией партии. Ну, как это можно искренне вот, бросаться из стороны в сторону, соответственно, извивом этой генеральной линии. Конечно же, это было средство выживания.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня сначала первая такая реплика. Вот у нас продление срока полномочий президента и Государственной Думы депутатов, то есть и практически, наверное, и сенаторов то же самое будет. И после был комментарий, что да, необходимо депутат не объехать, узнать, что проходит во всей стране. Нужно посмотреть было в зал и посмотреть, что эти люди сидят уже по 10, по 12, а то по 15 лет. И тот же президент сейчас, министр, который сейчас председатель правительства, уже 8 лет руководил страной. И ничего не изменилось. Просто это где-то потерять. Люди, которые пришли сейчас к власти просто преступным образом, они боятся потерять свою власть. Они понимают это все. Это первое. По второму вопросу насчет коммунистов. Мой отец, боевой офицер, прошел финскую кампанию, Великую Отечественную кампанию, коммунист, и я никогда не считал его плохим человеком или плохим коммунистом. Он защищал свою родину, свою страну, свой народ. Но что, если у власти были другие коммунисты? Это совсем другая тема. И здесь нельзя смешивать одно с другим.
Да, вот такая позиция, да, в принципе. Александр с Псковской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел задать некоторые вопросы, но передо мной слушатель выступал. Он ясно и конкретно все по полочкам разложил. Вот у меня только к Юлькину вопрос. Я давно уже знаю, слушал его, мне 70 лет. Вот какие разногласия у него с Зюгановым. Вот это раз. И мне кажется, что Зюганов удобная, она удобная оппозиция нынешнему режиму, так же, как Жириновский. Если по некоторым вопросам голосовать, он да все вопросы поддержит, и все это, парламент это ручной, вот, и как-то это все, вот, я не понимаю, вот. Можно голосовать, обещать одно людям, все, а потом другое делать, вот.
Ответите, Виктор?
Да, в принципе, в вопросе ведь товарища он ответ и прозвучал. По большому счету, после того, как у Геннадия Андреевича кончился лимит на революции исчерпан, да, то, конечно, говорить о том, что он представляет действительно коммунистическое течение партии, ну, несколько неправильно, нелепо. И вся беда его, и не только его, а левого движения в России заключается в том, что действительно они всю борьбу сводят к выборам от парламентских, президентских, от первых ко вторым, в борьбе за честные выборы и так далее. Не бывает в буржуазной демократии в системе честных выборов, хотя бы потому, что главным оружием является рубль или доллар, и все степени политической свободы прямо пропорциональны толщине кошелька. Поэтому по-настоящему, так сказать, конечно, курс надо разворачивать к организации борьбы вне парламента. И в том числе с помощью парламента организовывать вот эту борьбу. И об этом уместно напомнить именно сегодня, перед празднованием 7 ноября. Об этом мы будем говорить завтра на митинге у Финляндского вокзала. Еще раз говорю, в 17 часов у броневика Ленина. Так. В этом соль. Или делать из людей просителей, или делать из людей борцов. Вот мы за тот путь, который борцами людей делает. Вот о чем речь.
Да, интересно. Степень политической свободы определяется толщиной кошелька. Вот это, Виктор Аркадьевич, то, что вас до сих пор объединяет и с Зюгановым, и с другими ответвлениями.
У нас разные толщины кошелька с Зюгановым, Борис Павлович.
Я же не говорю, что она у вас одинаковая. Я говорю принципиальное отношение к проблеме.
Поэтому степень свободы у него одна, у меня другая. У него в парламенте, у меня на свободе.
На самом деле, конечно, не так. Вот мы можем судить хотя бы по этим американским выборам, что тот самый пресловутый административный ресурс, который у нас фактически решает судьбу выборов. Он решает, прежде всего.
У Обамы самый толщина толстый кошелек за всю историю президентских выборов в США был. Правильно?
Вот. А почему? Извините, представитель этнического меньшинства, да, до этого не сотрудничавший с администрацией, с действующей администрацией президента Буша.
То есть, можно... Мы про Обаму через год с вами здесь поговорим. Виктор Юрьевич на мнение не скажет, я думаю.
Но я считаю, что в прозрачности, сами американские выборы, прошу, опровергают этот ваш тезис.
Борис Павлович, нисколько не опровергают, но вот то, что у американцев есть и хорошее, я с вами согласен. Например, американцы считают невозможным для собственного достоинства, кандидаты, уйти от прямых теледебатов, да? Вот это бы надо взять тому же Медведеву, и вместо того, чтобы ратовать за то, что как-то кто-то в интернете будет иметь возможность, сказать, что я вот теперь беру в практику и не буду уклоняться, буду выходить и разговаривать прямо.
Ну, зачем же нам строить воздушные замки? Этого, конечно, не будет. Не для того и Путин в свое время ушел от дебатов.
А мы на этом примере народу покажем, что есть правда, а что есть лукавство. Понимаешь?
Анатолий Сергеевич, Москва, пожалуйста.
Добрый. У меня два вопроса. Первый вопрос. 3 июля 1941 года Иосиф Виссарионович Сталин, заканчивая свое обращение к советскому народу, сказал в конце: «Враг будет разбит, победа будет за нами». На чем он основывался и как? Это первое. Второе. Хотел немножко поправить господина, который говорит, что голод и холод и все прочее. Я прожил и участвовал в Великой Отечественной войне, дважды ранен. В 1947 году отменили карточную систему. Советский Союз, советская власть просуществовала до смерти Сталина еще год-полтора, шла по инерции. А дальше пришли карьеристы, которые стали вешать себе на грудь все звезды, какие только есть. И последний вопрос. Подняли массы против власти советов, борьба с льготами. Что получилось, если сравнить советские льготы к тем людям, которые руководили, и современные льготы, то это как небо от земли. Первым делом выторговал Ельцин себе такие льготы, которые даже вывели из-под ответственности Конституции.
Понятно, Анатолий Сергеевич. Спасибо, Борис Павлович.
Я не знаю, о каких таких особых льготах Ельцина идет речь, но в подобных рассуждениях меня всегда очень умиляет вот эта апологетика Сталина. Я должен сказать, что люди, пришедшие на смену Сталина, это, конечно, его соучастники, бывшие запятнанные в тех же преступлениях, но, во всяком случае, при них масштабы репрессий неимоверно снизились. И это, я считаю, их основной заслугой при всех прочих отрицательных параметрах. Так что это, наверное, основное. Можно что угодно говорить о Сталине, но по основной своей работе он был палачом. Я в этом убежден.
Пожалуйста.
Значит, я думаю, то, что Борис Павлович назвал апологетикой Сталина сегодня, что его удивляет, вот меня нисколько не удивляет.
Умиляет.
Меня не то, что не умиляет, я считаю, что это закономерно. Прежде всего потому, что люди прекрасно видят, как бы ни относились к Сталину, к Ленину, что это были люди идеи. И они боролись, жили и работали не для того, чтобы набить собственный карман, оставить счет в банке и так далее.
А возвращаясь... Параноидальной идеи завоевать
идея?
Мир.
Эта идея не фашизм разбила. Вот что. И Гитлер в своей книге подчеркивал, что его главная цель — с коммунизмом покончить. И в этом он с вами сходится, Борис Павлович.
Я не понимаю, чем одна диктатура лучше другой.
Виктор Акач, известный защитник Сталина. Народа, да. Трудового, а другая диктатура крупного капитала.
Виктор Акач, не смешите народ.
Это наука, диктатура народа. И смотрите. А вот, отвечая на вопрос товарища, да он сам, правда, сказал, что на чем основывалась уверенность Сталина? Именно она основывалась на вере в советский народ. И именно советский народ разгромил фашизм. Причем советский народ – это реальное понятие. Когда все существовали заодно, и какой-нибудь узбек на призыв там «русские сдавайся» говорил «русские не сдаются». была единая общность, и был решен национальный вопрос.
Виктор Акадьевич, всем прекрасно известно, что первые, кто убегал от фашистов, так сказать, это были партийные деятели, руководители районов, куда входили, так сказать, военные. Они уезжали задолго.
Да и не только даже в этом дело.
Да,
заявление Сталина, враг будет разбит, победа будет за нами. Извините, мы прекрасно знаем, существуют многочисленные свидетельства того времени, что Сталин в то время был в полном отчаянии.
Два дня молчал.
Конечно, да. Два дня молчал. И это заявление было обычной партийной демагогией.
Иосиф Виссарионович, это просто неприлично, в конце концов.
Хорошо, да, значит, не будем возводить
планы. Вы у тех, кто воевал, спросите.
Виктор, Московская область.
Неприлично про коммунистов говорить, что хорошо. Первые бежали.
Город Королев, пожалуйста. Виктор
Ильич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А я хотел бы товарищу Тюлькину сказать, я коммунист был 69-го года, и сейчас говорю, не упаси нас Бог, чтобы когда-нибудь коммунисты снова пришли к власти. Это первое. Второе. Мы, нормальные россияне, хотим вступления России в ЕС и в НАТО. И третье. Если когда-нибудь режим нынешний доведет страну до того, что потребуется гуманитарная интервенция, то большинство населения будет цветами приветствовать освободителей.
Ну, я думаю, что, если можно, конечно,
пожалуйста,
да, я думаю, что примерно такие же заявления о приветствии освободителей с цветами, они были от определенной части народа и в 41-м году. Те, которые воевали не под красным флагом, а по другую сторону фронта, с генералом Власовым и так далее. Ну, а заявление этого господина, что он, так сказать, с удовольствием не то что в ЕС, а и в НАТО потащил бы Россию, я думаю, говорят сами за себя, и то, что он настроен яро антикоммунистически, меня только радует, потому что становится понятной как картина, кто есть кто и по какую сторону баррикады.
Этот господин, в отличие от многих своих соотечественников, прекрасно понимает, что сегодня России никто не угрожает. Я имею в виду другие государства.
Все, Борис Павлович, простите. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустыцев и председатель Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. Заявление Дмитрия Медведева о внешней политике России вызвали новые опасения на Южном Кавказе и в Центральной Европе. Насколько они обоснованы? Новый президент Ингушетии пытается стабилизировать ситуацию в республике. Как встретили в Магасе нового назначенца Кремля? Разногласия среди организаторов оппозиционного движения «Солидарность». Почему политики-демократы не в состоянии договориться?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информации.